Всем здравствуйте, программа «Релоканты», очередной выпуск. Я уже даже сбился со счета, какой именно, хотя, кажется, недавно начинали. Мы выходим на Эхе, мы выходим на YouTube-канале Александра Плющева. Если вы хотите канал Александра Плющева поддержать, то внизу в описании указаны все необходимые реквизиты и Patreon, и Boosty, в зависимости от того, какая у вас карта. Кроме того, существует у нас даже свой маленький телеграм-канал под названием «Релоканты», куда вы можете, если хотите, отправить, во-первых, можете на него подписаться, а во-вторых, можете свою историю, если вам хочется, о том, как вы релоцировались, эмигрировали, переезжали, там нам поведать. Мы ее обязательно в канале опубликуем. Ну, а теперь давайте перейдем уже к нашему гостю. С огромным удовольствием представляю Олег Радзинский, писатель и управляющий директор организации «Настоящая Россия». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо большое за приглашение в эфир.
Я всегда начинаю свою часть релокантов с вопроса о том, нравится ли вам термин «релокация», который вошел в широкий оборот после 24 февраля 2022 года, и используете ли вы его сами, или вы предпочитаете какие-то другие термины для тех, кто уезжает после 24 февраля 2022 года?
Спасибо. Я не знал этого термина до, признаюсь вам, 2 апреля этого года, и мне сообщил Кирилл Рогов. Когда мы разговаривали с ним, я начал говорить про иммиграцию, на что у меня снился этот. Говорит: Олег, подождите, мы не иммигранты, мы релоканты. Вот от него я узнал, и с тех пор я пользуюсь этим термином, действительно, вот уже как вот 2 месяца, поскольку я вообще за самоназвание. Вот как люди себя определяют, так, наверное, к ним нужно обращаться. И это особенно, когда это является, когда это отражает какие-то действительно реалии, поскольку вот нынешние, скажем так, релоканты, они сильно отличаются от нас, иммигрантов более старого поколения.
Ну, тут еще многие люди, использующие этот термин, когда их спрашиваешь, почему именно так это называется, они говорят о том, что все-таки, по их мнению, люди, которые уезжают вот сейчас, они все-таки уезжают не навсегда, и релокация это как бы это не иммиграция, а это переезд все-таки. Вот вы с этим согласны? Есть разница между релокацией и иммиграцией?
Безусловно, они совершенно правы, потому что я вот сейчас проехал 3 страны, где, собственно, проживает достаточно большая часть нынешней российской диаспоры, давайте так я осторожно назову. Это Германия, Турция, Грузия. И большинство людей, подавляющее большинство людей, я думаю, в процентном отношении более 90%, совершенно готовы вернуться, но не сейчас, имеется в виду, предоставится возможность, вот они как бы живут вот этим вот возвращением. В отличие от нас, которые уезжали в один конец. У нас такой возможности не было.
Ну вот я тогда хочу вас попросить, если возможно, сравнить отличия. Вы уезжали из позднего Советского Союза, давайте так это назовем. Вы уезжали, в общем, в один конец. Как вы, человек со стажем иммиграции более чем 30-летним, смотрите на людей, уезжающих в 2022-2023 году? Что вы видите общего, какую вы видите разницу между вами и вот иммигрантами новой волны или просто релокантами?
Общего я вижу, честно говоря, мало чего, кроме того, что мы говорим на русском языке и нашем культурным кодом является, как бы вот все эти аллюзии русской культуры, которые мы с детства себя впитали, русскоязычного сообщества. Потому что, как вы правильно сказали, действительно, мы уезжали, мы уезжали навсегда, наш самолет летел в один конец, эти люди, действительно, большинство из них собираются вернуться. В отличие от нас, эти люди очень хорошо информированы о жизни на Западе, на том самом коллективном Западе, который так не любит российская пропаганда. Почему? Потому что за эти годы, за эти 30 лет у них была возможность путешествовать, ознакомиться с этой жизнью, которой конечно, не было у нас, потому что тогда никто никуда не ездил. Вот. А если кто-то и ездил, то это были исключительно такие привилегированные люди, вот, которым мы, иммигранты, не принадлежали. А третье, большинство выехавших ныне релокантов обладают тем, что называется, по-английски называется transferable skills, то есть они обладают квалификациями, которые позволяют им, многим из них, по крайней мере, жить практически в любом месте и работать оттуда. А ничего подобного у нас не было. Вот эти вот три вещи, которые их, я бы сказал, фундаментально отличают от нас. Но главное, конечно, является то, что они чувствуют себя российскими гражданами, и они чувствуют Россию своей страной, в которую они собираются вернуться, как только у них предоставится возможность.
Я читал в процессе подготовки к эфиру ваше эссе под названием «Принадлежность», которое было опубликовано на сайте организации «Настоящая Россия». И вы там пишете, что многие люди, уехав, бросаются строить на новом месте, скажем так, то, что оставили на родине. Да? Вот это утверждение справедливо к тем, кто уезжал тогда, или вы вот сейчас в процессе своей поездки наблюдали что-то такое и у людей, уезжавших в 2022-2023 году?
Я бы так сказал, и да, и нет. Большинство людей думают... Представьте следующую картину. Вот Атлантида затонула, да? Но какая-то часть атлантов, ей удалось выбраться на близлежащий пляж, и вот они сидят там и рассматривают два проекта. Первый проект. Угу. Как нам поднять со дна затонувшую Атлантиду и перебраться с пляжа на нее обратно? Uh-huh. А второй проект — как нам построить эту Атлантиду на пляже, где мы оказались. Вот. А другие проекты, в общем, мало рассматриваются, хотя у них для этого есть возможность, в отличие от нас. Они как бы более готовы к адаптации. Но поскольку у них есть вот этот метафорический обратный билет в представлении, вот, и они собираются вернуться, то они мало это рассматривают. Но есть, тем не менее, достаточно большая страта релокантов, которые занимаются очень хорошими практическими делами. Я с ними столкнулся, я с ними имел честь познакомиться и в Германии, и в Турции, и в Грузии. Это люди, которые, во-первых, занимаются политпросвещением других релокантов, которые как бы меньше знают о ситуации в своей собственной стране. Вот, например, в Грузии меня поразило, когда мне рассказывали люди из организации Free Russia, такой, что они занимаются политпросвещением выехавших релокантов, и многие из них не понимают, почему грузины относятся к выехавшим россиянам не так доброжелательно, как тем, казалось бы, они должны были относиться. И когда им говорят, ну как, слушайте, Россия оккупировала 20% их страны, этой страны, Грузии, они говорят, да какие 20%, о чем вы говорите? Люди просто не знают о российско-грузинской войне 2008 года и о том, что там стоит российские войска, а российские войска, Алексей, стоят в 62 километрах от города Тбилиси, под Схинвали. Я там был, я это видел. Эту линию рассоединения я видел, я там сам туда ездил. Вот. Вот они занимаются этим политпросвещением, этих людей. А второе, многие из выехавших россиян занимаются волонтерской работой, помогая украинским беженцам. Не только своим, как бы, россиянам, которые выехали, и кто-то из них испытывает какие-то бытовые неудобства. Но главное — украинским беженцам. Вот. Так что, с одной стороны, большая, я бы сказал, большая часть людей живет возвращением назад, но это не мешает, тем не менее, многим из них как бы заниматься какой-то работой, общественно полезной работой, которая в дальнейшем может помочь и им построить ту самую Россию, о которой они думают, когда они вернутся назад.
Ну, если говорить о том проекте, который связан со строительством новой Атлантиды на пляже, ведь тут же у пляжа есть хозяева, да, у пляжа есть граждане, да, в той же Грузии, в той же Германии, в той же Турции, которые могут быть, ну, скажем так, не очень счастливы в связи с тем, что приехало большое количество выходцев из Атлантиды и пытаются Атлантиду построить на их пляже.
Они могут, а главное, они не только могут быть недовольны, они и есть недовольны, большинство из них, потому что любая, в принципе, любой юрисдикции думает о... Она, во-первых, не воспринимает этих людей как релокантов. Они воспринимают этих людей как иммигрантов. Вот. Причем не как эмигрантов, как иммигрантов. Тех, кто приехали к ним в страну. Вот. Соответственно, им они думают об этом как бы в двух изводах. Первый. Если вы приехали сюда, и у вас есть какой-то определенный творческий, научный, экономический потенциал, мы вам рады. Абсорбируйтесь, становитесь датчанами, грузинами, французами и так далее. Вот. Если же вы собираетесь вернуться, то, в принципе, в общем-то, возвращайтесь. Мы вас здесь не держим. И мы не должны и не будем оказывать вам той помощи, на которую вы рассчитываете. И особенно, это понятно, вот в Грузии, это очень, потому что Грузия страна с 84-тысячной армией, в то время как в Южном военном округе стоит 246 тысяч российская группировка, 42 базы ФСБ. Поэтому они понимают, что грузинское правительство должно себя вести крайне осторожно, чтобы ни в коем случае не спровоцировать вот эту российскую армию, эти оккупационные силы, которые там стоят под Схинвали. Вот. Потому что они знают, что любая провокация и как бы любая неосторожность с их стороны будет иметь последствия. Эти последствия являются то, что просто российские войска, они берут на 2 километра продвигают дальше линию рассоединения. И Грузия теряет еще 2 километра своей территории. Вот. Поэтому они, именно поэтому они и не очень рады, на самом деле, тому, что там появляется какая-то сплоченная российская оппозиция. Это надо это понимать. Вот. Хотя, как говорят волонтеры, живущие в Грузии, мы должны быть благодарны этой стране за то, что она позволяет здесь жить, за то, что они нам помогают, пускают нас. Вот. И мы сделаем все, чтобы как бы не подорвать их доверие. И они сильно ведут большую работу. Вот есть замечательная организация «Волонтеры Тбилиси». Я призываю всех, кто может найти их в Инстаграме или в Телеграм-канале, еще где-то. Вот это люди, которые ведут огромную работу по помощи украинским беженцам. А это на 90 с чем-то процентов россияне. Вот. В том числе они помогают не только украинским беженцам, теперь они помогают даже как бы там и малоимущим грузинам. Вот просто как знак признательности за то, что они, у них есть страна, которая их приютила.
Ну, тогда я не могу вас не спросить о настоящей России, которая тоже помогает украинским беженцам, но не только украинским беженцам. Скажите, пожалуйста, во-первых, почему такое название, а во-вторых, какие, ну, грубо говоря, как в дипломной работе, цели и задачи у организации «Настоящая Россия»?
Название было, оно дебатировалось. Я понимаю, что как бы оно вызывает разное мнение, но в конце концов мы пришли, мы согласились, там, что вот это должно быть название, потому что в наших глазах, в глазах вот тех четырех людей, которые стояли у, знаете, есть такой клише, у истоков, да, вот, то есть Борис Акунин, Михаил Барышников, Сергей Гуриев и вашего покорного слуги, который приснился к сначала возникла инициатива этих трех людей, Акунина, Барышникова и Гуриева, это обратились с письмом к россиянам. Именно к россиянам они обратились с письмом с просьбой о помощи с осуждением войны и помощи украинским беженцам, которые оказались и продолжают быть главными жертвами путинской агрессии. Это было 27 февраля, насколько я помню, 22 года. И вот где-то 1 марта я присоединился к ним, и мы основали некоммерческую организацию «Настоящая Россия». В чем «Настоящая Россия»? Потому что в наших глазах «Настоящая Россия» — это Россия, которая не нападает на своих соседей, а это Россия, которая помогает тем, кто оказывается в беде. Это Россия, знаете, не Путина, а Пушкина, скажем так. Mm-hmm. Вот. Вот это вот в наших глазах «Настоящая Россия». Это Россия, которая не милитаризм и колониальные и гуманистические ценности. Вот это и есть в наших глазах настоящая Россия. Говоря о задаче, слушай, задача у нас очень простая. Задача у нас простая, Алексей. Мы не можем остановить войну. Это не в наших силах, к сожалению. Хотели бы, но не можем. А что мы можем? Мы можем помочь тем, кто оказался в беде. Главные жертвы путинской войны — украинские беженцы. и украинские граждане как внутри Украины, так и за ее пределами. Вот им мы и оказываем посильную помощь.
Но ведь не только им, ведь и россиянам, которые Россию покидают, в том числе и из-за военной позиции, антивоенной позиции, конечно, тоже. И вопрос, который задают регулярно и Сергею Гурееву, и Борису Акунину, почему важно помогать и уезжающим россиянам тоже? Я не могу его не задать и вам.
Да, конечно. Смотрите, ну... Нельзя, безусловно, сравнить те бытовые, даже бытийные неудобства, которые испытывают российские релоканты, со страданиями украинцев, которых путинская армия убивает, сгоняет с их мест проживания, разрушает их города и лишает их возможности жить мирной и продуктивной жизнью в безопасности. Но, с моей точки зрения, и, я думаю, с точки зрения моих коллег также, в долгосрочной перспективе главными жертвами путинской войны будут россияне. Потому что Украина после своей победы, Украина отстроится, Украина построит экономику, построит мирную жизнь для своего народа после своей победы. Вот. И я надеюсь, будет дальше демонстрирует то величие духа, которое мы все уже больше года видим, которое демонстрирует украинский народ. В то время как россияне останутся с страной, с изолированной страной, со страной-парией, если ничего не изменится, имеется в виду в России, с страной с подорванным экономическим и творческим потенциалом, пусть как бы здесь, знаете, поговорите с немцами, которые расскажут, каково им было после 45-го года, как на них смотрел весь мир. Вот. Им просто повезло, потому что был план Маршалла, и им начали помогать Америка. Россия будет в совершенно другом положении. Поэтому россиянам, те, которые оказались сейчас тоже в беде из-за своей антивоенной позиции, из-за своей антипутинской позиции, вот. Безусловно, надо помогать, потому что это те люди, которые вернутся и эту страну, где Путин и его элиты захватили власть и держат эту страну заложником, они, я надеюсь, эту страну когда-нибудь перестроят. Вот такие люди, как я, которые 37 лет назад уехали, они же, наверное, не вернутся никогда туда. И никогда не предполагали вернуться. А вот такие молодые люди, как вы, да, вот они вернутся, и эту страну, я надеюсь, построят, потому что это то, на что на самом деле надеется и Европа, и весь остальной мир. Вот, и почему Европа помогает и российской оппозиции, и релокантам, посмотрите, как на гуманитарные визы, которые были выпущены Германией, на даже визы, которые называются Freelance Artist, которые выпущила та же Германия. Я пользуюсь случаем здесь поблагодарить члена Европарламента Германии Сергея Лагодинского, который, может быть, как никто, сделал много для того, чтобы помочь российским релокантам. Вот. Да. Почему? Потому что понимает, что единственным залогом для мира, что будущее российское руководство не повторит путь Путина и его окружения, это то, чтобы в Россию вернулись люди с демократическими ценностями, люди, которые заинтересованы в построении либерально-демократических институций. Вот тогда такая Россия не будет угрозой. Я в данном случае, знаете, снимаю с себя шапку настоящей России, надеваю шапку западного человека, которым я являюсь, потому что я все-таки не россиянин, никогда не был россиянином. Вот. Поэтому как бы единственным залогом безопасности Европы особенно является не агрессивная, не милитаристская, не колониальная, а не имперская Россия.
А вот эту позицию удается ли ее донести до, ну, например, европейских политиков, западных политиков? Удается ли донести ее до западного общества?
Трудно сказать про западное общество. По поводу политиков могу ответить с большой долей определенности. Доносить до них еще не нужно, они понимают не хуже, а намного лучше меня. Например, и в начале апреля я был приглашен на конференцию в Потсдаме, конференцию по свободным, была конференция свободных российских медиа, где присутствовали члены Европарламента, разнообразные политики из разных стран Евросоюза. Вот, с ними велся диалог, и они поддерживают и всем, чем могут, и вот теми же самыми гуманитарными визами, и визами для журналистов, и вот то, что сделала сейчас Германия, это вот freelance artist visas для творческих людей, и в том числе фонды, которые создают гранты разнообразным средствам массовой информации, а также разнообразным гуманитарным и антивоенным инициативам российской диаспоры. Вот. Потому что они понимают, что вот это то, что нужно сохранить. Вот это тот потенциал, который нужно сохранить. Это те люди, которые потом вернутся и, знаете, такую, в постпутинскую Россию и ее и вернут. Они сами вернутся и вернут Россию, как бы, знаете, есть такое клише, я помню, было, в лоно цивилизованных государств. Вот вы знаете, вот обратно в цивилизацию. Да. Это первое. Второе, 5-6 июня в Брюсселе будет специальная конференция Европарламента, посвященная как раз российской оппозиции, где европарламентарии будут говорить с российской оппозицией, которой я не принадлежу, которой никоим образом не принадлежит настоящая Россия. Мы не имеем никакого отношения к российской оппозиции. Мы как бы некоммерческая организация, которая занимается чисто гуманитарными вещами, гуманитарной помощью жертвам путинской войны. Вот. Но я знаю об этой конференции и о том, что она будет в Брюсселе в начале июня, где как раз Европарламент будет вести беседу с российской оппозицией о том, что дальше. Вот как бы вот что дальше после Путина?
Угу. Это очень. Ну, я позволю себе немножко с вами поспорить насчет именно политиков, потому что ведь есть, ну, скажем так, восточная часть Евросоюза, да, есть страны Балтии, Польша и Чехия, которые, наоборот, ну, Чехия в меньшей степени, но тем не менее, которые очень четко дают сигнал, что нам тут россияне ни в каком виде не нужны, ни те, кто за войну, само собой, ни те, кто против войны, да, вот мы вас бы видеть у себя не хотели. То есть получается, что та позиция, о которой говорите вы, это скорее вот Западная Европа, да, это скорее Франция, Бельгия, Германия. Я правильно понимаю?
Нет, нет, Алексей, я там ошибаюсь, потому что как раз этот, например, в частности, эту конференцию 5-6 июня ей руководит Андрис Кубилюс, бывший дважды премьер-министр Литвы. И он, собственно, в Евросоюзе отвечает за политику по отношению к России и в том числе к взаимодействию с российской релокацией, вот. Да, с российской диаспорой, скажем так. Так что нет, это, вы знаете, как никто страны Восточной Европы и Балтии заинтересованы в том, чтобы Россия изменилась, чтобы Россия стала другой, чтобы Россия из путинской России превратилась в настоящую Россию.
Потому что нужен спокойный сосед, который не нападает, с которым, ну, про которого понятно, что с ним можно соседствовать, мирно сосуществовать и как-то идти в будущее. Правильно я понимаю?
Ну, именно там, конечно, эти страны занимают прагматичную позицию. Мы не можем, знаете, так думать идеалистически, что они крайне обеспокоены тем, чтобы россияне жили в условиях демократии и так далее. Конечно же, нет. Конечно, их, как всех государств, интересует, у них есть то, что называется self-interest, да, свой интерес в этом. И интерес, это первое нужда любого государства — это безопасность. Безопасность территориальных границ, политическая территориальная целостность, безопасность своих граждан. И глядя на путинскую войну в Украине, глядя на то, на российско-грузинскую войну 2008 года, вот, и на тот самый конфликт в Транснестровье, в Молдавии, в Молдове, извините. Вот. А эти страны понимают, что, собственно, если не изменится Дело же не в Путине, дело в путинизме. Вот, что если не изменится как бы вот этот порядок вещей, если российское руководство, нынешнее или будущее, не оставит свои имперские амбиции, то они никогда не будут в безопасности. Поэтому они крайне заинтересованы в том, чтобы в России просто как бы изменился порядок вещей. Вот, и никто, как нынешняя релокация, да, вот, не может для них быть гарантом того, что есть люди, которые думают по-другому. Понимаете, когда мы начинали настоящую Россию, мы хотели помочь украинским беженцам и вообще жертвам путинской войны в Украине. Вот, и для нас было очень важно, что мы все имели то или иное отношение как бы к русскоязычной общности. Давайте так, потому что термин «русская культура» сейчас выглядит несколько скомпрометированным, поэтому я пытаюсь его избегать, да, это русскоязычная общность. Несмотря на то, что двое из нас, там, Михаил Николаевич Барышников и я, никогда не были российскими гражданами, а наоборот, двое других, это Григорий Чехартишвили, он же Борис Акунин и Сергей Гуриев, были российскими гражданами. Вот. Но, тем не менее, нас объединяет некий вот такой вот как бы культурный код русскоязычной общности. Вот. И мы, хотя, казалось бы, ну, послушайте, Барышников уехал из Советского Союза в 1974 году. Я покинул в феврале 1987. Мы никогда не жили при Путине, никогда не голосовали за Путина, естественно. Как, впрочем, и также и Акунин, и Гуриев никогда не голосовали за Путина, никогда его не поддерживая. Вот. Но это не потому, что мы как бы дело здесь не в вине, дело в ответственности. Вот это надо разделять. Но мы чувствуем свою ответственность за то, что это страна, к которой мы имеем отношение, пусть даже опосредование, она убивает своих соседей, она разрушает их дома, и мы должны им помочь. И то же самое говорили мне вот эти волонтеры в Тбилиси, знаете, потрясающие ребята, это бизнес-менеджеры, медиа-менеджеры, которые никогда не были увлечены в политику, они никогда не ходили ни на какие митинги. Вот. И только началась война, они первый раз вышли на протест. Их, конечно, тут же арестовали, посадили в автозеки. Вот, достаточно с ними обошлись группа. Вот, они уехали, и они сидят и помогают украинским беженцам. Я спросил, а почему вы это делаете? Вот для чего? Вы все замечательные, у вас прекрасная профессия. Можете уехать куда угодно. Вы сидите в Тбилиси и этим занимаетесь. На что они мне ответили? Они сказали, слушайте, ну наша страна убивает украинцев. Хоть что-то мы должны сделать для украинцев. Вот. Как бы тоже они чувствуют свою ответственность. Вот. И это же, и вот это вот чувство ответственности — это залог того, что эти люди, когда вернутся, они ответственно отнесутся к построению институций. Потому что одна из проблем либеральной демократической общественности в России — это не сейчас, а вообще на протяжении веков. Это было, и, знаете, начиная с Алексея Михайловича Тишайшего, вот, начиная с XVII века, в том, что у либерально-демократической общественности всегда были прекрасные идеи. Но она никогда не занималась строительством институций, а главное, управлением институциями. Потому что, ну, как-то это было неинтересно. Вот идеи же есть, а там дальше придет кто-то, и этим всем будет заниматься. А кто приходил? Оставалась та же самая бюрократия на месте. Вот. А бюрократия заинтересована в презервации статуса «кво». Вот. Поэтому, захватив все реперные точки, самые лучшие идеи бюрократия саботировала для того, чтобы поддержать свое институционное влияние, вот, и контролировать в том числе и денежные потоки, и потоки влияния, и денежные потоки. И все возвращалось на круги своя. Вот. Вот я надеюсь, что вот это вот поколение, вот ваше поколение, когда оно придет обратно, оно не просто будет выдавать замечательные идеи, а оно пойдет работать в органы власти, вновь построенные на демократических основах, и будет ими управлять. И то же самое, я вас уверяю, то же самое, абсолютно, то же самое, вернее, надеются и европейские политики, как на Западе Европы, так и на Востоке Европы.
Ну, пока это, простите, звучит как утопия.
Ну, послушайте, вы знаете, Алексей, позвольте, я вам расскажу личную историю.
Конечно.
1982 год. Сижу я в Лефортовской тюрьме. Особенно никого не трогаю. Будет меня на допросы. Но поскольку как бы я достаточно рано объяснил, что я не собираюсь давать никаких показаний, относящихся к третьим лицам, а по поводу меня самого они и так все знали, вот что я делал, и я не отрицал, то разговоры превратились у нас со следователем в рассуждение о том, нужна ли Советскому Союзу демократия. Вот мы долго говорили об этом на одном допросе, на другом. А главное, они все очень образованные люди, они читают все то же самое, что мы. Бердяева, Струва, Франко. Вот. Почему? Потому что это запрещенная литература, которую они должны квалифицировать. Поэтому разговоры тут интересные. И вот мне говорит мой следователь, говорит, Олег Эдварович, ну вот почему вы думаете, что вы группа отщепенцев, которые никому не известны, сможете действительно повлиять на положение дел в огромной стране и обрушить советскую власть. На что я ему, знаете, таким свойственным юности запалом, Алексей, мне там было 20 с небольшим, я ему говорю, да, Сергей Борисович, да через 20 лет не будет никакого Советского Союза. Ошибаетесь, Олег Эдуардович, сказал мне. И знаете, он был прав, Алексей, я ошибся, не стал через 8 лет. Вот. Так что по поводу, а уж поверьте, советская власть была намного сильнее и крепче нынешней власти. И у нее не было таких противоречий, как у этой власти. В этой власти есть колоссальное противоречие. Это власть, которая одновременно декларирует имперские амбиции и проводит курс на изоляционизм. Одно с другим несовместимо. Или вы империя, а империя распространяется включением в себя территорий и народов, что она предлагает им что-то, она предлагает им какую-то миссию. Там Римская империя — правые дороги, Британская империя — концепцию свободной торговли, Американская империя — стиль жизни. А не предлагать ничего и брать курс на изоляционизм и говорить, наша основная идея в том, что мы не такие, как другие, вот, что мы собираемся построить, мы хотим от всех отгородиться, вот. Это никак не соответствует имперской ментальности. И это одно из противоречий, на котором, как бы, которое в конце концов, я думаю, и приведет к очень негативным последствиям для этого режима. Как я уже сказал, вы знаете, вот я тогда думал самых своих оптимистических, честно говоря, прогнозов. Честно говоря, я думал, что вообще это никогда не закончится. Я думал, что советская власть на века, признать сам. Но это не означало для диссидентов, что не нужно было как бы что-то делать для того, чтобы ослабить ее влияние и делать то, что ты считаешь нужным. Оказалось, что все закончилось намного... Так, это не те очки, поэтому я... Вот теперь я освежил. Оказалось, что... Видите, советская власть закончилась намного раньше, чем кто бы то ни было предполагал, включая саму советскую власть. Вот. Вы знаете, никто не может сказать, что будет впереди. События, я думаю, будут развиваться достаточно каскадно. При этом я не вижу, кроме определенной экономической устойчивости, все еще, но мы посмотрим, как бы, что будет в среднем квартале, вот, поскольку какой будет дефицит, поскольку пока дефицит прогнозируется как 3,8 триллиона рублей, вот, это большой дефицит, а если как бы, на следующий год, может быть, будет порядка уже 5-6 триллионов рублей. Вот. Но не это обрушит. Я не думаю, что это обрушит российский режим. Вот. А скорее всего, вот эти вот внутренние противоречия, которые в нем заложены, и в его идеологии, и в том числе в разных стратах, которые борются за власть. Но мы с вами говорим о релакантах, поэтому мы как бы с вами озабочены их судьбой, а не судьбой Владимира Владимировича Путина и его клевретов.
Вот я вас хочу спросить по поводу релакантов. Вопрос, который задают очень многие наши постоянные слушатели, зрители, подписчики канала. Они спрашивают, вот мы понимаем, да, там для журналистов есть гуманитарные визы, для людей творческих есть визы фрилансеров. А для людей, которые там не журналисты, не люди творческие, но у них есть деньги, они могут уехать там в Грузию, Армению, Казахстан, допустим. Вопрос, который я получаю регулярный, на который у меня ответа нет. От людей невысокого достатка, не творческих профессий, которые хотят уехать, но не видят возможности. Им можно как-то помочь? Может быть, вам известны какие-то механизмы, которые вот именно таким людям могут оказать какую-то помощь?
Алексей, им можно ли им помочь в чем? В том, чтобы выехать из страны или в том, чтобы, как бы, оставшись в стране, жить в безопасности?
Я так понимаю, что в данный момент выехать, жить в безопасности, оставшись в стране, никто не может помочь, поэтому, конечно, выехать из страны.
Ну, смотрите, во-первых, есть несколько организаций, которые это делают. Есть организация In Transit, которую руководит замечательная женщина Даша Белова, вот, с которой я лично сотрудничаю, с этой организацией. И мы... и вот была например, ситуация, это уже было связано не с теми, кто оставался в России, а с так называемыми сентябрятами. Да? Потому что вообще было три страты послевоенной релокации. Вы знаете, первая — это эмоциональная релокация, которые выехали в марте 22 года, поскольку не захотели, не смогли оставаться в стране, которая начала войну. Это была экономическая релокация, то есть это в основном люди, которые работали на иностранные компании в России, компании закрылись после войны, и они поехали в другое место, продолжая или работать как бы на те же самые компании, или найдя себе, поскольку они достаточно люди квалифицированные, другие работы на другие компании вне России или работают как, удаленно в той же России. И третье — это так называемые сентябрята или сентябристы, это те, кто выехали после 21 сентября, после объявления 21 сентября 2022 года, после объявления мобилизации. И вот часть из них, они оказались в Казахстане, который вы упомянули, с общегражданскими паспортами, и казахи через какое-то время начали разговоры о депортации, даже арестовали двух человек, вот, как бы куда их вывести с общегражданскими паспортами. Это очень сложно. Было, ну, мы нашли как бы, вот с этой организацией, с In Transit, Русским демократическим обществом в Лондоне, которые находятся, мы как бы нашли какие-то возможности, а также замечательная организация «Ковчег», которая очень помогает много всем, кто приезжает. Вот «Ковчег» — одна тоже из организаций, которая помогает россиянам, которые приезжают. У них есть каливинги, то есть куда они селят людей, которые только что выехали бесплатно. Они помогают с документами, они помогают с какими-то юридическими консультациями, вот, и так далее, с устройством детей в учебное заведение и с нахождением работы. Вот. Есть организация, которую Григорий Свердлин, «Идите лесом», вот, он находится в Тбилиси, вот они тоже этим занимаются. И сейчас есть инициатива, вот ряд организаций, включая нас, например, это о помощи российским беженцам, которые пострадали именно из-за своих антивоенных настроений, которые не хотят оставаться в России, вот как бы как им помочь абсорбироваться и адаптироваться на новом месте. Вот, и так что эти все организации есть, вот я назвал, да, «Вывожух», да, эта инициатива называется «Вывожух». Вот, вот я назвал только три, но их существует и больше. Вот, но In Transit, «Идите лесом», и вот «Вывожух» — это, наверное, наиболее важные и действенные из них. Можно к ним обратиться, написать, найти их в разных соцсетях. Я говорю найти в разных соцсетях, но от меня, как бы, с моих постов звучит смешно, потому что я не являюсь участником ни одной соцсети и никогда не являлся. Поэтому я не знаю, как это делается, но вот, вероятно, это как-то люди более технологически и социально продвинутые, вот они вот знают, как обращаться с соцсетями, вот, и как там кого-то найти.
Ну, давайте просто зафиксируем, потому что это важно, чтобы это прозвучало в нашем эфире, что если вы человек среднего достатка, не журналист, не творческой профессии, но вы хотите уехать, то возможности существуют. Поэтому не все потеряно.
Это зависит от юрисдикции, куда вы можете уехать, потому что, опять-таки, ну, как минимум, хорошо бы иметь загранпаспорт. Потому что вот проблемы с людьми, которые оказались без загранпаспортов, которые были с общегражданскими паспортами, для них как бы эти юрисдикции очень ограничены. Это Казахстан, Армения, Кыргызстан. Вот. А вот туда они могут уехать. Больше с общегражданскими паспортами вы, в общем, не уедете. Есть юрисдикции, куда вы можете уехать без виз. Они тоже всем известны хорошо. Это те же самые названные нами с вами Казахстан, Грузия, Армения и Кыргызстан и Турция. Вот туда вы можете приехать без визы, и дальше вам нужно или пытаться получить вид на жительство, что в некоторых из этих юрисдикций очень сложно, наиболее простое в Кыргызстане, кстати. Хотя же в Кыргызстане процедура получения гражданства достаточно упрощена. Вот. Для этого я никого не призываю к фиктивным бракам, но вот как бы если вы женились на гражданке Кыргызстана или шли замуж за гражданина Кыргызстана, то существует упрощенная процедура. В течение 3 лет вы получаете кыргызское гражданство, и с ним дальше как бы ваше передвижение более, скажем так, просто, чем с российским паспортом вам передвигаться. Вот. Так что есть совершенно экзотические места, вот как Эквадор, куда российским гражданам не нужна виза, туда тоже можно уехать. Вот. И жизнь там достаточно дешёва. Как бы, там не так хорошо с работами, как в других местах. Вот. Но, слушайте, с работами, в общем-то, нигде нехорошо, если у вас нет права на работу. И не забывайте, что в названных на юрисдикциях, ну, в Армении, Грузии просто власти на это не очень обращают внимания. Хотя официально там российские граждане не могут работать, скажем, в отличие от украинских граждан, которые могут там жить 2 года, не выезжая, а в Грузии всего год может жить российский гражданин, не выезжая. Вот. А в Турции 3 месяца. Можно жить 90 дней, не выезжая, а потом вы должны выехать и заехать снова. То, что называется визаран. Сейчас также достаточно большая российская релокация существует в Сербии, в Черногории. Вот, но, опять-таки, для этих нужен загранпаспорт. Но там и крайне дружно относится к этому и местное население относится к российским релокантам. Вот. И там такие как бы растущие общины. Плюс Черногория, кроме того, там открыто несколько школ российских, и даже вот сейчас часть Шанинки, которая туда выехала, они получили сертификат, аттестацию на открытие высшего учебного заведения. Для тех, кто хочет продолжить свое образование высшее там. Вот тут как Черногория является одним из мест, и там работает замечательный фонд «Пристанище», которым руководит Анна Шмелева. Вот, и они помогают российским релокантам, и с жильем они помогают, и с документами, и с устройством на работу.
Олег, я у вас хотел спросить про конфликт уехавших и оставшихся, давайте назовем это так. Это довольно долгая история, в рамках которой, ну, давайте, можно ли говорить о том, что у многих из тех, кто остался в России, войну не поддерживает, но не имеет возможности уехать, есть обида на тех, кто релоцировался. Да, и действительно ли, ну вот наблюдаете ли вы со стороны релоцировавшихся такое стремление к тому, чтобы учить жить тех, кто остался?
Нет, Алексей, мне об этом ничего не известно, но я должен сказать, что я, наверное, не самый лучший человек, которого об этом можно и нужно спрашивать, поскольку мое общение... У меня не так много осталось знакомых и друзей в России, вот, поэтому мое общение крайне ограничено, и мне об этом, в общем, ничего не известно. Совершенно о том, что я вот от вас сейчас узнал, что есть конфликт. Вот я никогда не думал. А по поводу того, кто кого учит жить, ну, послушайте, людям вообще свойственно учить жить друг друга. И как бы для каждого из нас, кто учит жить другого, это является в основном оправданием своей позиции. Для этого убеждения, в основном вы убеждаете не другое, убеждайте самого себя в правоте своей позиции. Я вот, если я могу кому дать совет, я вообще воздержусь от совета, я бы советовал этим не заниматься, не учить никого жить.
Тогда давайте вернемся чуть-чуть назад. То самое интервью Гарри Каспарова Юрию Дудю, которое, ну, вроде бы уже все обсудили, но продолжают обсуждать. Там, среди прочего, Гарри Кимович говорил про, как он это называет, декларации европейского русского, в которой россиянин может продекларировать свое неприятие войны, что ему как-то облегчит интеграцию, да, облегчит получение документов. Я понимаю, что пока это все больше на уровне разговоров, это больше из уровня теории, но вот ваше отношение к этой инициативе, как вы считаете, нужна ли подобная декларация?
Я против этого. Вот о чем, что доводил до сведения авторов этой идеи еще и летом прошлого года, когда эта идея как бы возымела место и существовала в виде такой странной концепции хорошего русского, потому что не надо никого задекларировать, если он или она не хотят это сделать по зову души. Это напоминает мне, знаете, такое советскую любовь требовать от людей присягу на верность. Вот встаньте на собрание и скажите, что вы поддерживаете инициативу партии и правительства и лично дорогого Леонида Ильича. Вот. Я как бы против этого. Я считаю, что никого нельзя ничего требовать. Люди должны делать то, что они считают, хотят или могут. А никого заставлять ничего нельзя. Вот. Так что я как бы, если и при этом ставить поддержку в зависимости от декларации, потому что у всех людей разные мотивации и разные обстоятельства. Кто-то не может, например, открыто сказать, что он или она против войны, но при этом этот человек хочет уехать, не хочет жить в этой стране, но по любым причинам, родственники, что угодно. Сделать этого не может, как бы открыто заявить свою позицию. И выламывать руки кому-то, вот, и требовать от них заявлять свою позицию громогласно, это, на мой взгляд, нехорошо. Надо, если хочешь помочь, помоги, независимо от этого. Если ты хочешь помочь ограниченному кругу людей, ну да, тогда ты скажешь, вот я помогаю вот этому кругу людей, я помогаю кругу людей только тому, который открыто заявляет свою позицию, только они достойны вот этого звания хорошего русского, европейского русского, американского русского, южноамериканского русского, антарктического русского и тому подобное. Вот. А мне эта позиция чужда. Вы знаете, вот вы идете по улице, да, и видите, что человек сидит и просит милостыню. Вот вы не спрашиваете его, вы не говорите ему, скажи мне, человек, вот ты как бы ваша политическая кредо, да? Вот. Его не спрашиваете. Вы просто не помогаете или не помогаете. Вот. Так что мне эта позиция не близка. Mm-hmm. Но я говорю в данном случае от себя лично. Я говорю от себя лично.
Спасибо вам большое. Я благодарю Олега Радзинского, писателя и управляющего директора организации «Настоящая Россия». Это была программа «Релоканты». Каждое воскресенье на YouTube-канале Александра Плющева мы выходим, и через неделю обязательно только с Эвелиной Геворкян будет ее очередь. До встречи в следующее воскресенье.